Мы читаем в книге «Труды Бальсулама», 386-я страница, «Дарование Торы», 5-й пункт. Статью можно скачать на сайте КАП-ТВ. Там же можно задавать вопросы.
Для каббалистов, у каббалистов есть проблема. Они должны объяснить такому разрушенному миру, разделенному, буквально настолько все отдалены друг от друга, ненавидят друг друга и находятся в таких процессах, таких исторических, от из далеких времен до сегодняшнего дня, и нужно объяснить им, насколько совершенная природа высшая, и насколько высшая сила властвует над всем, и все от него, от нее, и как мы должны совместить эту картину, которую мы видим с этой целью возвышенной, вечной. Это проблема. У каждого есть буквально слепота чувственная в разуме, что он не может, и не может правильно увидеть реальность, не может быть объективным, не может быть независимым ни от чего, а буквально вот тяжело, очень тяжело. И Бальсулам здесь, в особенности в этой статье «Дарование Торы», он старается хоть как-то объяснить всем. Он, в общем-то, обращается ко всему человечеству. Нет у него разницы между всеми частями общей души. Но мы должны продолжить его и постараться объяснить и себе, и другим, насколько эти вещи, они особенные, они исходят от совершенного корня, в котором нет разделения какого-то на народы, на какие-то виды, а все только для того, чтобы раскрыть совершенство, в котором мы все соединяемся в едином совершенном. Это тяжело, но мы все равно продолжим, нет выбора. 5-й пункт, да? Так у нас есть дарование Торы.
386-я страница, дарование Торы, 5-й пункт. Прежде всего, мы должны понять, почему дана Тора только народу Израиля, а не всему миру в равной степени. Нет ли тут вопрос какой-то особо национальной избранности? И понятно, что только невменяемый человек может так думать. На самом деле мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец предлагал Тору всем народам и на всех языках, но те не приняли ее.
Это то, что они дали как, как такое объяснение, что Тора была дана не одной группе какой-то, которая называется Израиль, то есть даже не народ, а какая-то такая группа давней истории, которая вокруг Авраама собралась, и все это. Все это относится ко всему человечеству, как в наше время это воспринимается, что все это как народ, и что он дальше продолжает.
Однако, все-таки почему же мы называемся избранным народом, как сказано, «Тебя избрал Творец», после того, как ни один из народов не захотел Тору? И еще... Очень сложно представить себе. Возможно ли вообще представить себе, что Творец обходит со своей Торой разные дикие народы, пытаясь вручить им, ведя с ними переговоры, о чем они не имеют ни малейшего представления? Да и слыхано ли в истории народов о таком событии, как может согласиться с такой детской трактовкой?
То есть откуда мы видим, что... С помощью чего Творец мог выбрать какой-то отдельный народ или группу, чтобы дать ей методику исправления, называемую Торой? Почему именно ей, а не другим? Дальше.
Шестой пункт. Однако, когда мы как следуем поймем, что суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их, в той мере указанной нам мудрецам, что это цель всего грандиозного творения, представшего перед нашим взором, тогда мы поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет у тебя действующего бесцельно. И нет в этом правиле исключения, ну, кроме недоразвитых людей или младенцев. Поэтому нет абсолютно никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, не совершит без цели ни малейшего действия, как ни малого, так и небольшого. И указали нам мудрецы, что мир сотворен не для чего другого, как только для выполнения Торы и заповедей. И суть этого, как объяснили нам еще первые мудрецы, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть ему свою высшую суть. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении ощущением наслаждения, которое постоянно растет, пока не достигнет желанной величины. И этим поднимаются падшие в истинном осознании и постижении его, и слияние с ним, пока не достигнут окончательного совершенства и полного слияния. Как сказано, никто не увидит другого, как никто не увидит другой, он не увидит Творца, кроме тебя. Из-за величия и великолепия этого совершенства Торы и пророки остерегались говорить о нем. Как указывали на это мудрецы, все пророки пророчили только для времени Машиаха. Но в будущем никто больше не увидит Творца, кроме как ты. Это известно имеющим знания, и нечего тут больше добавить. И это совершенство находит свое выражение в изречениях Торы, пророчестве и высказываниях мудрецов простым словом — слияние. Но в силу многократного употребления этого слова вслух почти потеряло свой первоначальный смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от великого чуда. Представь себе величие Творца и низменность творения, и тогда ты сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда же поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит, что цель всего творения заключается в том, чтобы нижние создания, ничтожные, постепенно развиваясь посредством работы в Торе и заповедях, смогли бы подниматься все выше и выше, развиваясь, пока не удостоится слиться со своим Творцом.
Ну, Цвика. Ну, Цвика.
Каждый раз, когда я это читаю, но меня заново каждый раз раздражает.
У тебя нет килим, чтобы ввести это внутрь себя, впитать. У тебя нет разума понять, о чем-то он говорит. Поэтому ты все время злишься. У тебя нету чувствительного клея в твоем чувстве, чтобы ты мог правильно впечатлиться этим. Поэтому ты злишься. Ты злишься от своих внутренних ограничений в разуме и в сердце. Ну что сделаешь? Постарайся связаться с другими. Свяжись с другими, как тебе советуют Тора сделать. И тогда ты увидишь, что у тебя есть клей, чтобы включить в него все, что здесь написано, раскрыть это вот в таком широком виде, буквально во все стороны.
Но сейчас...
Но сейчас пока ты ограничен.
Но я отчаялся.
Нет, ограничен. Из того, что ты ограничен, ты в таком ощущении находишься, что ты разочарован, а в разуме не понимаешь. И все.
Я спрошу сейчас.
Так написано, каждый судит своего изъяна.
А если почему нас назвали избранным народом? Вы можете это объяснить? Избранные? К чему мы избраны-то?
избрал его, чтобы передать этот посыл, эту Тору, эту методику исправления, чтобы все, что мы все ведь неисправленные, ведь мы все люди, то есть дети того человека, который был разбит в системе. Мы все части этой системы, и мы должны исправить себя, привести себя снова к объединению, так как это было до разбиения. Да.
И сказано, тебя выбрал Творец.
Да.
Как это? Что это такое? Тебя? Кто выбрал-то?
Я тебе скажу.
Кли Ашавур.
Разбитая кли пробуждается с помощью света, возвращающего к источнику, к общему, который светит всем. Но есть части, которые более пробуждаются и которые меньше пробуждаются. Так те, которые пробуждаются и пробудились в такой особой форме, Во времена Авраама мы должны это все изучать, какое развитие тогда было, какие виды келим пробудились, какой уровень авиюта и так далее, с помощью какого вида света, возвращающего к источнику. Но они пробудились, а поэтому они называются иудим, от слова «ихуд», то есть соединение, что они должны прийти к соединению между собой. Поэтому они по направлению их работ называются Яшаркель, прямо к Творцу. И благодаря тому, что они пробудились этим с помощью этого света, возвращающего к источнику, они получили влияние света и этого. И это называется, что они получили Тору. Что значит «они получили Тору»? Что там? Он спустился там с горы. То, что как его рисуют.
Да-да, все так и думают. Он, да, спустился с Торой, с книгой.
Ну, все животные, что можно сделать?
И говорит, нам указали нам мудрецы, что создан мир ради Торы, исполнения Торы заповеди. В чем тут?
Исправление.
Какое? Тора заповеди – это исправление?
Да. Заповеди называются указания, что я должен исправить все свое, каждое любое свое желание и мысль, намерением ради отдачи, это можно сделать с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Тора. То есть Тора — это сила, которая исправляет эгоизм человека. Это называется Тора. А изучать Тору — это значит делать всякие действия для того, чтобы привлекать свет, возвращающий к источнику. И тогда...
Тогда
учиться тому, как оно... как этот свет влияет, и делать выводы из этого, как было раньше, когда воздействовал до того, как действовал свет, возвращающий к источнику, и как сейчас. И если он это делает, учится так, называется, что он ученик мудреца, потому что Творец называется мудрецом, а он учится у Творца. Чему он учится? Какое было состояние до исправления и какое состояние после исправления? Изучает все эти этапы, как это сделано, с помощью чего и так далее. И благодаря этому он знает, кто он, что он, как Творец облачается в него и строит из него всяческие части, детали, которые соответствуют, подходят Творцу.
И что, это должен исполнять заповеди?
Это называется выполнение заповеди, что я беру разбитое желание и с помощью света, возвращающего к источнику, даю в нем сокращение экрана, отраженный свет зевудака и распространение через экран этого света, который называется то, что он создает творение. Так это. Ты позаботься о себе. Ияль.
Рав, а кто это вот этот вот народ Израиля?
Так называется тот, кто направлен к Творцу.
А мы учим, что Авраам, собственно, начал реализовывать свою методику, и пришли к нему люди. Люди выбирали, или они специально были созданы?
Они не выбрали. Творец выбирает тебя. Высший свет, который светит человеку, если человек чувствует от этого призыв, тогда он пробуждается, и поэтому называется напрямую к Творцу, Яшарель. И Творец его пробуждает. А кого не пробуждает, он не называется Исраэль, Яшарель.
Это значит, речь идет о выборе. То есть Творец выбрал народ Израиля, он так его, собственно, создал. Они были сотворены иные, да, как вы свойства.
То есть, да, высший слой в разбитом желании, которое пробуждается, называется Исраэль, прямо к Творцу, а все остальные за ним.
Это значит, что Исраэль, то есть если реальность — это какая-то машина какая-то большая, то тут какая-то деталь, часть машины.
Да, есть его такая обязанность, функция привлекать свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, и так пробуждаться, и показать всем, как и что делать. А все остальные части, они намного тяжелее. И поэтому написано «Ум в народах, верь, у них есть много разума». И просто еще не совсем она проявилась. Но скоро мы увидим, насколько они умные. Это еще пока не видно, потому что мы пробуждаемся, только мы. Это верхний слой, светом возвращающим к источнику. Когда все остальные слои начнут пробуждаться в кли, общие души начнут пробуждаться, ты увидишь, что будет происходить.
А умные — это значит слиты с Творцом?
Нет, ну, свет хохма, то есть мудрость пробуждает их, и они получают его. Потом будем говорить об этом. То есть, что я хочу сказать, что у каждого есть своя функция, своя роль, и для всех она одинакова. Все было создано только через взаимовключение. И дело только в порядке. Что в начале, а что потом.
А
роль — привлечь свет и участвовать в объединении, в раскрытии Творца, она, в общем-то, раскрывается в конечном итоге и обязывает всех. Подожди.
Ну, Майер.
Ну, давай быстренько.
Так вот,
сколько ты этого хочешь, пытаешься это почувствовать, вот это свойство Творца в себе, и насколько ты включаешься в группу, если нет у тебя вот этого свойства, то, о чем говорил вот товарищ.
Если у тебя нет этого свойства, ты не хочешь.
Но минуту тому назад вы сказали, что Израиль были созданы с определенным свойством.
Израиль — это человек, у которого есть склонность, потребность в раскрытии Творца, как его корень.
Ну, хорошо.
Потому что без этого он не может ответить на вопрос, для чего я живу.
Ну вот, вот. Если в тебе это есть, если ты хочешь вот этого свойства, но нет у тебя этого корня.
Так как ты хочешь, если у тебя нет этого корня? Я не понимаю, что ты говоришь. Ты понимаешь, что ты говоришь или нет? Если у тебя нет корня, значит, ты не спрашиваешь. И все. Посмотри на других людей. Ну что ты хочешь достичь в жизни? Деньги, уважение, власть, знания, неважно что. Но постичь свой духовный корень, корень всей реальности жизни, выше жизни этой быть. Нет, нет такого желания. Находится среди, между уровнем животным и человеческим, и довольствуется этим. Так что ты хочешь? Израиль — это те, у которых есть сильнейшее желание.
Почему я это спрашиваю? Я пытаюсь почувствовать вот это свойство.
Нет у тебя этого свойства только сейчас еще. Успокойся, нет, ты животное. Смотри, как на него это повлияло. Ну, посмотрим сейчас, что ты сейчас сделаешь. Ну, посмотрим твою реакцию. Что ты смотришь на меня? Если есть, так почему ты не находишь все время на уроках? Почему ты не вкладываешь, не углубляешься во все, не копаешь? Почему ты не вкладываешься? А так просто. Нужно развивать это желание. Дают тебе? Нам дают только начало желания, а потом все остальное, все зависит от человека. Обязан все время сжигать себя. До такой степени, что просто сгорел. И это главное. Творец дает. И на самом деле нет у тебя человека в мире, который бы не получал пробуждение. Когда ты придешь, когда умрешь, придешь там в этот проход, да, то есть где суд высший будет, ты скажешь, я не получил пробуждение, а тебе покажут фильм, твою жизнь, и укажут, что ты да, получил. Получил, и не отреагировал, и что теперь, сейчас, что ты им скажешь? И фильм об этом уроке тебе покажет. Так это.
Тов.
Ладно.
Москва.
Москва.
В 6-м пункте Баальсулам вводит понятие слияния двикут. Могли бы вы, может быть, более подробно объяснить, что Баальсулам понимает под этим словом, или, может быть, прочитать и еще раз объяснить? Не очень понятно просто из текста, что это.
Двикут у
слияние двикут, он не может объяснить здесь. В каком-то маленьком пункте, в маленькой статье. Слияние двикут, это значит, что человек получает свойства Творца. И поэтому, исходя из этого, он становится как Творец и понимает его, чувствует его. И находится с ним в мыслях и в желаниях как один, как одно целое. Это называется двикут. И этому двикут, есть для этого двикут, этого слияния, целая лестница, ступени от самого маленького желания, нефиш, до самого большого желания, которое называется гмартикун, окончательное исправление. Это все ступени слияния. Двикута. Двикут называется, насколько человек из своей природы становится как Творец. Что он должен сделать на это сокращение, экран, отраженный свет, звук и дака, всякие процессы над собой, чтобы его желание все время развивалось, раскрывалось, и из него он строит подобие Творцу. Поэтому называется подобный Адам. И этим он становится слит с Творцом. Исходя из подобия свойств. По форме. Ладно, Москва. Так а кто у нас еще есть? Гвадалахара.
Гвадалахара.
Раб, la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestro pensar y preparación antes de entrar a la clase? Ya que de este lado del mundo llegamos aquí,
такая мысль, настройка, подготовка, то, что мы должны сделать перед уроком. Потому что когда ты уже на уроке, урок уже все, начался. Как надо готовиться, чтобы быть вместе с вами вообще со всем мировым кли.
Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Этот парень, он молодец. Он такой постоянный. Упорный. Я не знаю. Я не знаю, что сказать тебе. Я вижу урок как часть жизни, когда я обязан. Ты знаешь, как вот едешь в машине, и ты приезжаешь на станцию заправочную, ты должен себя там наполнить, чтобы продолжить. И опять наполнить, и опять продолжать, и еще раз наполнить свой этот танк, бак, и опять продолжать. И тогда у нас есть соединение с товарищами, дневная статья, всякие другие вещи, может быть, вечером вы связываетесь как-то и так далее. И эти вещи, включая урок, они, в общем-то, направляют меня на воздействие, на восприятие света, возвращающего к источнику, на группу и Творца. И поэтому я вижу утренний урок как самое большое средство. Но, в общем-то, я, конечно же, должен создать для себя всякие такие точки на пути дополнительные. Да? Feeling station. Да, бензоколонки, на которых я себя наполняю.
Тов.
Ну хорошо.
Карима.
Вперед.
336-я страница, вторая колонка, внизу, седьмой пункт. Однако тут задают вопрос мудрецы Зор. Почему изначально мы не были сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли слиться с Творцом? Да и для чего ему нужно было возложить на нас это бремя творения, Торы и заповедей? И ответили: «Горек хлеб стыда». То есть, когда дармовой хлеб ешь, не можешь смотреть в лицо человеку. То есть тот, кто ест, наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его, и идущий этим путем постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит из его совершенства, содержался бы какой-либо недостаток. Поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими же занятиями в Торе и заповедях. И в этих словах заключается глубочайший смысл. Я уже объяснил суть этих вещей в моей книге «Древо жизни». И тут объясню коротко, чтобы смог понять любой.
Ну, пока ничего не ответил нам. Да.
Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богатый человек.
То есть почему он создал нас таким образом, таким в низменном виде? А не сразу. Ведь Творец же все может. Почему он не делает нам окончательное исправление? Сразу же, хорошее состояние. Ну так пусть даст хорошее состояние. Почему я должен перед этим проводить творение через всякие такие состояния, что он просто бедняжка? Ну, буквально, как будто вообще ничего от него не остается. То есть всю его душу забирает. Может быть, только точка какая-то остается тем, как он был создан, из того, как он был создан. То есть какая-то форма животная. Ведь он был создан по образу и подобию. Почему сразу бы он не мог сделать так, чтобы... Мы так думаем? Что так должно быть, чтобы, если он такой мудрый, такой добрый, дающий добро, то есть такой совершенный, исходя из процесса, я не могу видеть, что он, и сказать, что он делает это из мудрости и любви. Понятно? Нив, ты можешь его оправдать? Да? Всегда. Ну? Что? А, иногда? Я не понимаю, как то иногда? Где? На самом деле, я согласен с Цвикой. Нет большего грешника, такого злодея, чем Творец. Посмотри, что он сделал. Ну, скажи мне, что когда ты с ним согласен? Ну, дай мне пример с твоей жизни, что был согласен с ним. Только в таких состояниях, где ты преуспел где-то украсть кого-то, обхитрить, в таких состояниях ты говоришь: ну, слава Богу. Как может быть по-другому, если ты противоположен? Да? Поэтому люди верят. Видишь? Как? Так, как ты видишь, да. Ну, давайте продолжим, ладно.
Восьмой пункт. Это похоже на то, как один богатый человек привел к себе другого человека с базара. Кормит, поит его, каждый день дарит ему золото и серебро, с каждым днем все увеличивает свои дары. И чем дальше, тем больше. Наконец, спрашивает этот богач: «Ну скажи мне, выполнил ли я уже все твои пожелания?» И отвечает ему бедняк: «Пока не исполнились все мои желания, ведь как было бы хорошо и приятно, если бы все это приобретение, вся эта прелесть была бы заработана мною так же, как и тобой, а чтобы я не получал это из твоей милости». И сказал ему богач: «Ну, если так, то не сотворен еще и человек, который смог бы удовлетворить твои пожелания».
Ведь даже если ты его наполнишь до конца, он захочет быть без этих недостатков, чтобы получать исправление на них. Он сразу хочет быть наполненным и богатым. Если бы я родился, например, сыном царя, у меня был бы какой-то хиссарон? Нет. Было бы у меня богатство? Конечно же, да. Так для чего? Мне нужно быть сначала бедняком, несчастным, страдающим, как тот, этот пример с сыном, который в подвале. И тогда, может быть, я приду через какие-то поиски, страдания, прийти к состоянию, я смогу, когда я смогу получить, ну, как это называется, ну, это наследство от отца. Да. Почему? Да.
А это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное наслаждение, постоянно растущее в мере увеличения получаемых даров. С другой же стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за множества добра, которое богатый дает ему, да еще и увеличивая раз за разом.
Потому что он этим как бы опускает его, делает из него неизменного более. Даже если от всего сердца дает, он же дает, а второй получает. И тогда он два раза страдает от этого, и от того, что нет у него, даже когда он получает, так это показывает только его ущербность по сравнению сдающим.
Потому что естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает некий стыд, нетерпение в момент бесплатного дарования, отдающего из милости и жалости к нему. Из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарища, так как, несмотря ни на что, не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить все необходимое совершенство и полноту. Однако сказанное относится только к творениям, и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца.
Он не стыдится от того, что мы даем ему? Ну, что вы думаете? Почему в нем нет стыда? Вопрос. Ладно, дальше.
И это то, что приготовил нам посредством усилий трудов, благодаря занятиям Торы и исполнением заповеди, самим нам создать наше же величие. Тогда все благо и наслаждение, приходящее к нам от Него, то есть все заключенное в понятие слияния с Творцом, все это будет нашим собственным обретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям. И только тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами. И только так, а не иначе, ощутим совершенство.
То есть мы можем, получаем возможность выстроить такие отношения с Творцом, когда мы наполняем себя тем наполнением, которого мы хотим, и также в ощущении, как что мы являемся хозяином этого наполнения, нет у нас никакого стыда, наоборот. Мы чувствуем, что мы достигли этой чести, как он говорит, что достичь этого воздушного состояния своими силами. И тогда действительно это называется, что мы исправили этот хлеб стыда, который превращается из хлеба стыда, который дает какому-то нищему кусок хлеба. Этим мы превращаем его в мир бесконечности, бесконечных наполнений, наслаждений, чести, почестей и всего остального. И таким образом мы снимаем его с этого, с есть этого изменения, этого достойного статуса. Понятно?
Можно задать принципиальный вопрос по поводу пятого пункта?
Да.
В пятом пункте он пишет нам, что мы должны понять в первую очередь, почему дана Тора именно Израилю, а не всему остальному миру.
Вопрос простой. Почему Тора не была дана всем, а только части человечества? Это прежде всего вопрос в этом. Теперь, если части человечества, почему? И почему именно этой части? Чем он особен? И что тогда эта часть должна сделать и так далее?
Мой вопрос. А Израиль и народы мира — это отдельные люди или это желание?
Нет, это желание. Кто такие люди в этом мире? Это ничто. Мы говорим о желаниях, что в желаниях, в душе Адам решен после разбиения. Есть такой слой, или ну не слой, ну такой часть, которая предназначена прежде получить исправление, а потом передать эти исправления другим. Так эта часть называется Яшаркель, Исраэль, прямо к Творцу, что у него есть желание, которое направлено на постижение Творца. И исходя из этого желания, они называются прямо к Творцу Яшаркель или Иудим, Иудей от слова Ихуд, единство. И все. И поэтому они особенные из всего человечества. А перед тем, как Творец дает методику исправления именно им, нет в них ничего, не раскрывается, не проявляется, ничего особенного. То есть, начиная с... То есть, исходя по причине разбиения килим, эти килим самые чистые, самые близкие к исправлению, относительно, по отношению к другим. Но в тот момент, когда начинает получать свет, возвращающий к источнику, Тору, пробуждение Творца, они становятся все более отделенными от всего человечества, они становятся более эгоистичными, ведь они должны делать исправление. Поэтому это из этой группы, которая была такая самая чистая, самая прозрачная, такая самая лучшая, добрая, все пришли по приглашению Авраама, и все хотели соединиться, вознестись, подняться, как написано, все к Творцу, когда они потом начали развиваться, так же, как Творец пообещал Аврааму, что они будут чужаками в этой стране, ушли в изгнание египетское, вышли оттуда с большим богатством, они получили там добавку очень сильного такого желания, очень такого беспощадного, такого огромного желания, которого нигде, ни у кого нет, ни у какого народа мира. Благодаря этому они смогут исправить себя и прийти к ли, исправлению души, части души, исправлению части души между ними, связи между ними, когда они будут как одна группа, как один человек с одним сердцем и этим. Это называется, что они строят храм, а потом он разбивается, разрушается. И через определенное количество состояний и они строят опять новый храм, и он тоже разбивается. Ведь должно быть две ступени на Мохин Дахая, на Мохин Нешама. Пока все не будут готовы связаться, уже все вместе, во всем человечестве, во всем кли Адам решен, и построить общее кли уже, этим общее объединение между всеми, и это называется уже общее исправление всего мира, или полное избавление. И это уже третий храм. Да. Который будет построен в наши дни. Хорошо? Прекрасно. Вперед. Где мы?
Я хочу спросить,
Вот человек этот с рынка, бедный, он будет потом подобен богатому?
В исправленном состоянии все будут наполнены отдачей Творцу и будут получать только для того, чтобы наполнять друг друга, то есть Творца, потому что Творец не существует вне клеи. Он же находится, как сказано, в множестве народа, я нахожусь внутри народа. То есть он распространен по всему народу. И тем, что мы даем друг другу, это называется, что мы даем Творцу, и нельзя Творца отделять от творений, потому что Творец — это является суммой всего того, что раскрывается в творениях и находится только лишь в объединении, в единстве между творениями. Нет у него никакой личности или какого-то состояния от, в отключении от творений. И такого не может быть. Без связи с творением не может быть ничего. Это следствие объединения. Следствие объединения называется Творец.
Но все равно будет результат объединения, что есть Творец, что он есть выше, получает от него.
Он почувствует, кто такой Творец, и что он выше его. Так человек почувствует в той мере, что он соединяется с другими. И внутри этого объединения с другими он раскроет это ощущение. Это предназначение, которое называется Творец. Творец — это то, что раскрывается в объединении между людьми. Это результат их объединения. Ведь они внутри этого объединения приходят к такому состоянию, что они поднимаются все. Все над собой поднимаются. И тогда это поднятие это общее всех их над собой, этот подъем над собой дает им ощущение Творца. И этот подъем должен быть хотя бы в десятке. Да.
Но почему этот общий подъем всех, они все равно будут неполноценными по отношению к Творцу, будут получать от Творца? В чем они будут равны-то?
Они раскроют, что тем, что они объединяются между собой, они, исходя из их объединения, смогут получать. И это называется, что они получают от Творца. Потому что Творец, он общее, это суммарное их объединение. Не то, что он как-то существует вне объединения, не то, что они могут что-то раскрыть, кроме результата их объединения. И поэтому написано, и так сказано, «Вы сделали меня».
Они равны Творцу, они тождественны Творцу.
Когда они соединяются между собой, называется, что они строят Его. И тогда, получая с того, что они строят, они получают от этого наполнение. То есть чем они наполняются? Тем, что они строят Творца и дают Ему. Это такое виртуальное понятие, которое не существует. Ведь мы его создали, мы его выстроили как следствие, результат нашего объединения. И только в этой, в мере этого он существует и получает от нас. Он существует? Не существует, если нет творений, которые смогли его сформировать.
Но тогда в чем они равны-то ему? Они же меньше его.
Они не меньше. В той мере, что они формируют его, они уже не малые, они уже создают его, как написано, «Вы сделали меня». Нет Творца без творений. Творение называется десятка на самом минимальном хотя бы уровне объединения. Хорошо? Это вещь, которую нужно постоянно понимать и говорить, думать о ней. И тогда мы не будем ошибаться во всяческих таких вещах, да.
Если Творец наполняет все и выполняет любое желание, то тогда результат. А это все объединение. Тогда что же мы добавили? Что же тут, какое, что новое тут рождается? Он же существовал и до этого, и потом создается еще, после этого всего. Может быть, заново сформулировать?
Спроси.
Если Творец наполняет всякое желание.
Да. То, что он существует как сила. Еще до того, как творение начинает его раскрывать. Это называется ацмуто. А то, что они раскрывают, это уже не ацмуто. Это уже называется творец. Боре, бо-уре, приди увидь. Это что-то другое. Не то, что он не существует в какой-то, каком-то виде, в образе, до того, как творение начинает заниматься им. Опять же, мы тут же еще путаемся в понятиях времени, это нас сбивает. Но все равно, Творец для нас всегда — это Бо-Уре. Бо-Ре, приди увидь, пока мы не приходим, он для нас не существует, мы его не постигаем, он не существует для нас. А существует только Ацмуто, первая сила. Это верно, но без творений, которые могут существовать. И опять же, без творений. Так мы говорим, это до сих пор тут есть здесь еще нехватка понимания, постижения.
Так результат-то по отношению к творению?
Все по отношению к творению. Мы говорим только в отношении творения. Нет, не ты, а тот, который за тобой там.
Рав, мне так понравилась вот эта вот притча.
Вопрос. То, что тебе нравится, ты любишь, то нам не важно.
Он говорит тут, если так, то тогда еще не будет такого человека, который мог бы исполнить твое желание. Что он имеет в виду? Богач. Что? Есть богач, который исполняет желание бедняка.
Да.
Желание развивается. Мне недостаточно того, что я получил. И говорит...
Ты никогда не можешь быть вместо этого богача. Ты не можешь быть первым источником. Ты не можешь быть хозяином наполнения. Ты остаешься получающим. А получающий, он вторичен.
Так что значит тогда, не может появиться в мире никого, кто бы исполнил твое желание?
Потому что не может быть такого, то, что ты хочешь, ты не хочешь зависеть, быть зависимым от дающего. Так ты не можешь. Ну... Но методика дает человеку быть слиянием, то есть подобие по форме, полным подобием с Творцом. Но при том условии, что дают ему возможность построить себя дающим, чтобы он был как дающий, а Творец как получающий. И Творец согласен. Ну как ты? Ты можешь сказать, а почему он не стыдится, почему Творца этого нет? Потому что он все приготовил эти килим для творение. Так почему творение не понимает, что это такое заранее известная игра с известным концом? Нет, неизвестно. Мы находимся буквально в равенстве, полном равенстве во всем. Да. Да, ты. Представь себе, даже ты можешь спросить.
Мы из Ришона, мы группа Ришона.
Группа Ришона?
Да, Ришон Лицион.
Лицион, не просто Ришон.
Ну, а зачем? Да, из Циона мы пришли. У нас вся вот эта вот группа, которая отдает всю свою душу, товарищи занимаются и распространением, все сердце свое отдают, всю душу отдают.
Так почему тогда нет гмартикуна?
А нам чего не хватает, чтобы Творец дал нам?
А, чтобы он дал. Что нам не хватает, чтобы Творец дал нам? Это то, что я слышу.
Нет, ну что еще надо добавить-то? Чтобы дал еще силы товарищам, чтобы могли делать еще более обширные действия, более мощные.
Вы недостаточно просите. Недостаточно просите, он готов. Я знаю, у меня есть с ним связь такая немножко. Я знаю, что там происходит. Он ждет, что вы попросите как положено.
Что значит как положено?
Ну, как положено, чтобы просить так вот, ну, как ты знаешь, да, то есть схватить его так вот и попросить, ух, так вот.
Нет, я чувствую иногда. Он-то мне вот это вот делает.
Нет, ты ему так сделай.
Но он-то мне делает это сильно.
И ты делай сильно.
Не, он меня вообще полностью укладывает.
И ты делай то же самое.
Вообще, меня на части уже разобрало.
Ты должен прийти к требованию такому, что просто он не сможет устоять перед этим.
А как это делать?
Как говорится это? Что не мог... Короче, ты должен так обратиться к нему, чтобы он не смог отказать тебе.
Я поставлю свой вопрос или за всю группу?
Ну, ты же хочешь получить от него. Ну, понятно, что за группу. Когда я говорю о тебе, я говорю о группе. Это понятно. Иначе ты вообще к нему не обращаешься. Ты кричишь совсем в другом направлении. Нет, центр группы. Центр группы — это то место, в котором вы соединяетесь вместе, приходите к состоянию, такому свойству, которое называется центр группы, как один человек с одним сердцем. И тогда требуйте.
А что требуем-то?
Ну, извини, если у тебя нечего требовать, так что меня спрашиваешь?
Не, я требую много чего.
Нет такого много чего. Настоящее требование одно.
Я прошу Творца, чтобы дал силы продолжать распространять науку Каббала еще больше, с большей силой, чтобы в народе почувствовали это сильнее.
Нужно проверить. Это просьба, вопрос, действительно ли такое, что это подходит ему ответить, может быть, нет.
Но ведь это же цель народа Израиля.
Нужно выяснить.
Для этого мы пришли в мир.
Ты прав, но... У нас есть там... Ну? Тебя нет, оставь, ты дай другим. Там, в конце. Какое-то сообщение?
Да, у нас есть как раз такая возможность в конце следующей недели быть как один человек с одним сердцем. И мы хотели бы услышать от группы Австралии отчет по Азиатскому конгрессу.
Ну так скажи так. Хорошо.
Кен, Азия.
Да, Азия.
Азия. Аля Кенес.
На конгрессе.
Hello. Hello, friends. Do you hear me?
Меня слышно? Приветствую всех.
The update. All our work and our organization.
Итак, сообщение. Вся наша работа по организации идет по плану. Сейчас не будем говорить о деталях, но вот мы идем по расписанию, и мы рассчитываем на то, что в декабре будет у нас конгресс. Меня зовут Эд, я из Сиднея, Австралия, я часть азиатской группы. Мы очень серьезно работаем, чтобы подготовить этот виртуальный конгресс. И до 7 декабря, да, осталось там 8 дней. Мы поднимаем наши молитвы, чтобы Творец мог услышать наши молитвы, когда мы объединены в десятку. Так вот, наши товарищи из Азии, в общем, протягивают вам руку, чтобы вы могли подключиться к этому виртуальному конгрессу. Вместе выстроим. То есть есть уже это будет как подготовка к большому конгрессу в Израиле, как мы заложим основы веры, веры выше знания в центре десятки. И все мы, у нас все получится создать колоссальное желание, чтобы у нас была молитва из глубины нашего сердца ради того, чтобы дать всей группе Бней Барух мировым. И чтобы стать каналом для всего мира. И вот мы, товарищи из азиатской группы, хотим поблагодарить вас за эту возможность, что даете возможность нам отдачи на этом виртуальном конгрессе. И вообще помочь Азии включиться, да, в мировой Бней Барух и вообще преодолеть все эти расстояния, которые есть, расстояния между нашими сердцами, чтобы стали, в конце концов, одним человеком с одним сердцем и доставили бы Творцу наслаждение. Спасибо и лыхаем.
И в особенности Овену. И, дорогой,
часть вот этого включения всего мира напомнит, в воскресенье у нас будет еще один урок с мировым кли в 5:00 вечера до 6:30. Мы хотим пригласить всех присылать вопросы, и мы ждем этого урока. И через вопросы мы получаем впечатление, что же товарищи хотят услышать, какая тема урока. И от вас также, что бы вы хотели, да, в ближайшее воскресенье. Мы бы были рады услышать от вас.
Я хочу получить их вопросы, идти по их вопросам, потому что тяжело очень работать не перед желанием общим, поэтому посылайте вопросы, мы их отсортируем, упорядочим, и действительно будем говорить о том, что самое главное для нас, и организационно, может быть, и лично, и групповое, групповые вопросы, объединение между нами, достижения, цели, конгресс, который приближается, все остальные вещи. Пожалуйста, посылайте все ваши вопросы, неважно, до какой степени они верны или нет.
Мы еще скажем, что линк, который будет... То есть это тот же линк, который был на прошлой неделе. Это линк, в котором собираются все вопросы, все выяснения для воскресенья. А можно посылать на всех языках. Мы это переведем и...
И на этом
сообщение. О, дневной урок сегодня в 1:00 дня. Урок в прямом эфире с Равом Лайтманом на сайте Свиватова.
Одно мгновение. Дахаем.
Всем нашим товарищам сегодня в израильском кли, как знаете, у нас есть новая газета «Народ», новый выпуск, и Рана Гоэль ждут там снаружи. Я прошу, чтобы все десятки, все товарищи взяли бы эту газету и раздали бы ее в радости, чтобы мы сделали, чтобы мы оказали эту услугу народу, народу нашему. Замечательные совершенно статьи, которые сделала редакционная редакция. Поэтому просьба всех после урока, после трапезы хумуса взять и раздать. Ну да, избавитель Гоэль. Он уже ждет снаружи. Итак, курс знакомства с Каббалой. Рада сообщить о встречах, о знакомстве Каббала. Встречи будут происходить во время ноября по всему Израилю. Участие 30 шекелей. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Хорошего дня. Песня.
הכל התחיל עוד בבבל, נפרדנו כך לכל תבל, חדלנו להבין אחד את השני, איבדנו זה את זה בקשר חיוני, רצינו יבשות ומלחמות קשות, עכשיו הנשמות ביחד מממשות. בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. היום כמו חג בישראל, משתוקקים רק להתחבר, והתפילה תלך ותתגבר. כי הנרות דולקים בכל הלבבות, עם אש האהבה נדביק את הנשמות. בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. בני שפות אנחנו, מקצות עולם הגענו, שפתנו היחידה היא שפת האהבה. די, 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 היה לנו מדי, רוצים להתחבר, לא פחות ולא יותר. די, 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 היה לנו מדי, רוצים להתחבר, לא פחות. היחידה